продолжаем читать третью книгу Царств. В прошлый раз мы присутствовали на состязании пророка Ильи с пророками Ваала. И к чему это состязание привело? Бог послушался молитвы человека, любящего его, преданного ему всем сердцем, и снизошел, и послал огонь с неба, и истребил видимым образом и жертву, и камни, и пыль, и воду, все. И это чудо настолько было поразительным, что воодушевленные люди воскликнули: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» А дальше все казалось бы хорошо. «И сказал народу Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Киссону, и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. И пошел Ахав есть и пить. А Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими. Сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до семи раз. В седьмой раз тот сказал: вот небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую. Он сказал: пойди, скажи Ахаву: запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от тучи ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изриэль. И была на Илии рука Господня, он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изриэля». Вот на этот момент, ну, торжество, мы сейчас увидим, к чему оно приведет, чем оно неожиданно закончится, но остановиться вот на одном фрагменте этого торжества очень и очень нужно. 42 стих 18 главы. Пророк Илия верит. Для нас это нечто такое хрестоматийное, какой-то, может быть, иконографический ряд, привычные метафоры. Захотел, стал, получилось. А на самом деле мы не вникаем в то, что для пророка это подвиг веры. У него нет гарантии. Он верит, что пойдет дождь, а гарантий у него нет. Мы не можем, у нас нет сил порой вглядеться в этот облик. Это не Гэндальф, это пророк, который также трепещет за свою молитву, как трепещем мы. Он верит, что Бог его услышит и даст земли дождь. Он не машет своим посохом, он молится. Он молится усердно. И опыт, и образ этой молитвы нам здесь приведен в 42 стихе. Это, если хотите, внешнее описание молящегося человека. Мы видели молитву Анны, матери Самуила. Здесь почти то же самое, только эта молитва больше, еще больше походит на образ молитвы, так как мы видим ее, скажем, из описания афонских подвижников или обитателей пустынь египетских или палестинских. С одной стороны, образ молящегося пророка Ильи, конечно, сыграл свою роль в том, как молиться и тем людям, которые хотели научиться молиться. но с другой стороны, сам образ тела, то есть образ, который принимает тело пророка Ильи, который ушел, весь погрузился в молитву, это то положение, которое естественным образом занимает всякий молящийся человек. Он собирается внутрь, он сворачивается, он как бы именно как ежик, он весь собирается вот как комочек собранный. Это не расслабленное тело, стоящее, лежащее или еще какое-то. Это максимально собранное, вот буквально свернутое в клубок, в комок тельца человек. Когда спустя многие-многие столетия некий вполне себе православный по вероисповеданию человек Варлаам Калабрийский случайно окажется на Афоне, увидит, как там молятся монахи, он будет долго и долго смеяться над тем, что они собраны воедино. Они не стояли на коленях, хотя и такое было, но это положение очень неустойчивое для долгой молитвы, начинают болеть ноги. И вот очень долго в такой молитве не простоишь, они садились на очень низкое какое-нибудь место, на какой-нибудь очень невысокий ни стул, ни табуретка, а нечто пониже, но также сгибались, как бы сворачиваясь внутрь, уходили в молитву. И здесь мы, этот образ характерен и важен именно тем, что здесь нам приводится описание вот такой собранной молитвы пророка Ильи, но это собранность его, неотступность этой молитвы. Он не то, что помолился 5 минут и сказал, ну иди там, посмотри, когда там, что будет. Вот. Он молится, пока не показывается туча. Сколько, мы не знаем. Он молится и раз, и два, и три. Мальчик прибегает, говорит, а нет ничего. А он продолжает молиться. Должно быть. Ну, должно. Бог не может меня не услышать. Но не может же он меня не услышать. Беги еще, смотри. Почему 7, если на 7-й раз Бог меня не услышит? Значит, все. Значит, всему конец. Значит, все, дальше нет жизни. Бог меня не услышит. Но пророк Илья еще пока не привык, что Бог может не услышать. Ему придется вкусить и эту правду, и пережить и этот опыт. Но пока он бодр. Это удивительное ощущение, когда Бог тебя слышит. Он помолился, и небо закрылось. Он обрел дерзновение. Он помолился, но уже не с первого раза, а с третьего. Ребенок ожил. Он устроил состязание, и Бог в ответ на его молитву послал огонь. Здесь он молится до 7 раз. Он изнемогает в этой молитве, он взывает к Богу заключить небо проще, чем дать земле дождь. Все, приводящее к смерти, сделать проще, чем то, что дает жизнь. Убить, разрушить можно одним словом, для того, чтобы восстановить, оживить, воскресить, построить, зиждить. Для этого нужны гораздо большие усилия. И пророк Илья их являет. Он молится до изнеможения, и Бог принимает эту молитву. Но это, по сути дела, последний раз. И вот торжество неожиданно оборачивается совсем не тем. Да, дождь пошел. Пророк совершил чудо огня, и народ содрогнулся перед силой чуда. Но это же не прочно. Но сила, да. Но чудо, да. Но эффект-то прошел. Первая эйфория, первое впечатление угасло. А если тяги к Богу-то нет, то что сделаешь-то? Ну нет. Ну не любят они Бога. Ну не любят и все. Ну да, есть. Есть. И что мне со всем этим делать теперь, что он есть? Ну да, могучий. Ну да, сильный. Ну да, пророк Илья его пророк. Ну и что мне с того, если я не этого Бога люблю? И вообще Бога я не люблю. И начинаешь думать уже не о том, как чтить Бога. Начинаешь думать о том, как отменить Илью, как выключить его, как убрать его из жизни. Ну, так устроен мир грешных людей. Ты думаешь не о том, как изменить, ох, я такой-сякой неправильно жил, не тому Богу молился, сейчас буду каяться, изменю всю свою жизнь, по заповедям буду его строить. Ведь в этом смысл. Сказать, что Бог есть, Господь есть Бог, что Бог, пророк Ильи есть истинный Бог, сказать нетрудно, но если он Бог, надо же его заповеди исполнять. А я не хочу. Я хочу жить так, как я хочу. А религиозные мои разные там вещи, меня вполне устраивал культ Ваала. Ничего не требует, ничего исполнять не надо. Жертвы приносишь, вот, тебе гарантированно выдают все те блага, которые ты хочешь. А тут заповеди исполняй. А ты ж беда какая, а? Да нет, а собственно, а если Ильи нет, то можно про него забыть. Жили ж мы как-то. В конце концов, а что такого-то? Вот, ведь неприятности-то мы получаем не от Бога лично, а от пророка Ильи. Ну, не будь Ильи, ведь тогда же не было бы голода-то, не было бы засухи, это ж он сделал-то. Не Бог ведь. Не будет Ильи, не будет засухи. Не будет Ильи, не будет горя. Не будет Ильи, не будет смертей. Мы же живем как-то с этим валом-то. Весь вопрос в том, чтобы Илью убрать. И все. Вы понимаете, если у вас нет тяги к живому Богу, если не проснулось влечение к Нему, то зачем я буду вот вестись на то, что сделал-то он сделал? Может, он вообще наколдовал что-нибудь там? Да и ну, не наколдовал, какая разница? Ведь Бог-то мне до Ильи ничего не делал. Значит, там они как-то там договорились, Ваал с истинным Богом, или что? Да какое мне дело? Разбираться еще. Мне жилось хорошо. Ничего страшного не было. Все Илья устроил. И это так оно однажды. Да, вот тут выключить Илью не получилось. Он успел убежать. А вообще-то люди, спустя еще Бог весть сколько столетий после даже этих событий, однажды это сделают и выключат Илью. Вот об этом говорится в книге Откровение Иоанна Богослова, что вот так же, потому что то, что будет говорить и делать Илья перед кончиной мира, будет очень мучить людей. Не антихрист будет их мучить, Илья их будет мучить. И они будут негодовать и возмущаться действиями Ильи, а не антихриста. Антихрист будет к ним благ, будет к ним добр, будет давать им то, что им нужно. Придет этот Илья, и за него все скорби, все проблемы, все мучения. Убить его, да и дело с концом. И убьют. И, как сказано там, будут радоваться по всей земле люди. И будут подарки присылать друг другу. И ликовать, что, наконец, выключили его. Убрали. Нет его больше. Мы Мы не понимаем, механизма, как работает вот то состояние человека, которое приводит его к поклонениям бесам, идолам, лживым богам, вообще лжи, и в конце концов сатане и антихристу. Мы кажется, ой-ой-ой-ой-ой, какие страшные люди, поклоняться злу. Ну, есть, конечно, люди, которые поклоняются злу как злу, но этот ангел тьмы и зла вовсе не такой дурак. Он нигде не выставляет себя как совершенное, абсолютное или какое-нибудь еще зло. Он просто не такой, как Бог. И он знает, что нужно человеку. Как утешить наши страсти, удовлетворить наши прихоти и исполнить наши похоти. Сам такой знает, как это делается. И он знает, что рано или поздно почти все, если только помогать человеку удовлетворять его страсти, прихоти и его волю, человек придет и поклонится кому угодно. Ведь на самом-то деле именно так. Эти люди, которые поклонялись Ваалам и Астартам, и даже Молоху, они не были хуже, чем мы. Они были обыкновенные люди. Они просто находили в этом утешение для себя. Им нужны были какие-то гарантии на то, что Бог им помогает, с маленькой буквы пусть, и он помогал. Лишь бы только не надо было ничего делать. Никаких заповедей. Вот ничего не требуйте от меня, пожалуйста. Давайте мне все, но ничего от меня не требуйте. Я и так немощный, больной, слабый человек. Че привязались-то? Дайте, что надо, если хотите дать. Но не требуйте ничего. А тут приходит, требует. Еще муками грозит, огнем грозит. Выключить и дело с концом. Илья избил 450 пророков Вааловых, 450 пророков Иезавели. И что? Разве в них дело? Значит, надо убить всех тех, кто развращает людей, и все, и дело с концом? Разве сатана виноват в том, что Адам согрешил? Если бы это так было, Бог бы просто не пустил его к Адаму. Проходил бы мимо мамонт и раздавил бы эту змеюку. Вот. Или ангел бы, архангел бы какой-нибудь Михаил взял бы да разрубил ее пополам. Язык бы ей отрезал, и ничего бы она не говорил, и ничего бы не было. Мы по-прежнему, сколько бы мы ни читали этот сюжет, сколько бы мы ни изучали святых отцов или своей собственной души, мы до глубины души верим, мы до глубины души убеждены в том, что когда мы грешим, виноват соблазнитель. Убери соблазнителя, и мы станем хорошими. Но это же ерунда, это ложь. Соблазнитель выявляет то, что у нас в душе. Он просто обнаруживает скрытое за завесой нашего сердца. Он просто как крючком вытягивает наше исподнее. Он показывает, что мы и кто мы на самом деле. Он не виноват. Точнее, он виноват только в том, что помогает нам понять, кто мы такие. Что мы на самом деле любим, кому мы служим, что такое человек. В том-то и дело, что и не сатана виноват в том, что Адам пал. Иначе бы Адама просто не за что было наказывать. И этот приход Бога сразу после грехопадения, И обращение к Адаму, как будто ничего не произошло. А не ел ли ты? Нет, говорит Адам. Да, Господь, ел. Прости меня. Все можно было исправить. Это показало, что сатана, он всего лишь сильный, а Адам всего лишь слабый. Но на самом деле Адам хороший. А нет, не сказал Адам, прости. Не сказал, виноват. Поэтому Адам оказался не таким. Вот. Это, конечно, не конец для Адама, как и для каждого из нас. У нас есть время, жизнь для покаяния, пока мы не умрем. Но для того, чтобы эта жизнь не прошла даром, должны же мы понять, что на самом деле не пророки виноваты, не люди, сделавшие интернет, не те, кто пичкает ложью его. Виноваты мы, которые вместо священного писания читаем новости в интернет. Виноваты мы, которые вместо того, чтобы услаждаться женой юности своей, смотрим по сторонам. Виноваты мы, которые вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что есть, и получать больше, ропщим и завидуем. Это мы виноваты. Мы несем полную ответственность. Если человек хочет верить лжи, потому что она удовлетворяет его страстям, то он и верит. Если человек ищет лжи, потому что ложью наполнено его сердце, то он ее находит. Если же он ищет Бога, он находит Бога. Ведь в этом смысл того, что говорит Христос, скажем, в 10 главе Евангелия от Иоанна, что овцы слышат мой голос и идут за мной, а не овцы не слышат и не идут. Что в душе человека есть либо жажда Бога, либо жажда лжи. И Христос, пришедший в мир, просто помогает понять, во что же мы верим, чего же мы ждем, лжи ли или истины, Христа ли мы ищем или самих себя. И вот получается то, что получается. Даже сильнейший Илья оказывается бессилен перед волей злого человека. Он испугался. Он бежит. Формально Иезавель отдала приказ его поймать и уничтожить долго и мучительно. Важно не то, что сказала Иезавель. Пройдет время, и он снова придет и не будет ее бояться. Важно то, что он испугался. Важно то, что он пережил страх. Вот что удивило Илью. Он боится. Это потрясло. Это просто уничтожило его. Он уходит в пустыню и просто спит. Но это условно спит. Уныние сковало все его члены. Он ничего не может сделать. Он наполнен страхом. Бог оставил его. Вот это он не может понять. Ему является ангел, дает ему еду. А он унылый, потому что он понял, Бог ушел, и он стал обыкновенный человек. Он так и говорит, я ничем не лучше своих отцов. А раньше думал, что лучше. А теперь понял, что такой же слабый, бессильный, напуганный. И является ангел и говорит, иди на Хариф, там ты увидишь то, что нужно увидеть. И переживешь то, что нужно пережить. Но вот этот момент сознания своей бессильности, своей немощи, своего просто человеческого страха, он сокрушил и потряс величайшего из пророков. Потому что теперь ему нужно выучить урок. Там, на горе Хариф, в тайне откровения Бог, он познает то, что пока еще для него скрыто во мраке.